Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Разве плохо, что человек любит трудиться? Разрушает ли трудоголизм жизнь человека? Есть ли разница между трудолюбием и трудоголизмом? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы будем размышлять о том, не знаю, счастлива или трудна доля трудоголика, говорит человек, у которого, в общем, как бы две недели подряд не будет выходных. Но этим самым актуальность темы еще более повышается. Так что давайте, друзья, трудоголики и трудолюбцы, присоединяйтесь к нам в прямом эфире. Сегодня у нас будет бурный, надеюсь, диалог между трудоголиком и ленивцем. И со стороны, так сказать, нетрудоголиков будет выступать писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь, привет.
Ну, скажи, ты трудоголик или нет?
Я тебя
крестил.
Абсолютно нет.
Вот,
я любитель полежать на диване.
Вот. И считает это самой тяжелой интеллектуальной работой у нас Олег Комараков. Вот мы
Это считаю нормой человеческой жизни.
Угу. А ты знаешь, да, что притчи говорят о ленивце, да?
Притчи говорят, все правильно, только как-то все правильно, а что толк?
Вот, друзья, сегодня мы попробуем разобраться. Значит, Олег будет со стороны лежащих на диване, а ты как бы диванным аналитиком любишь быть, нет?
Аналитиком нет, это что же работа? Я люблю быть диванным мыслителем. Я лежу на диване и думаю. Вот, прекрасное занятие, достойное и почтенное.
Вот, друзья, присоединяйтесь. Теперь давайте, знаете, в свое время была такая очень популярная телепередача, называлась она «Пресс-клуб». У нее были два этапа, значит, в 90-х годах. Если вы помните, был такой канал ТВ-3, и вот там злобные сидели журналисты, и им приглашали какого-то человека, они его, так сказать, значит, распинали и критиковали, задавали дерзкие вопросы. Была такая Капитолина деловая, даже я запомнил с тех времен. Потом пришел интеллигентный пресс-клуб на культуре, как и полагается, значит, его вел там Иван Засурский, и вот там брали какую-то тему, и две части, в общем, студия была поделена на две части, левую и правую. С левой были там, значит, кто за, с правой кто были против. Или наоборот, с правой кто за, с левой против. Вот у нас сегодня с левой кто за, с правой кто против. Будем разбираться, на самом деле. Я не могу сказать, что я за трудоголизм, вот, но труда, в общем-то, считаю, что без труда не выловишь рыбку из пруда. И, друзья, пишите, как вы...
Зачем? Зачем нужна эта рыбка?
Ты кушать-то хочешь? Солнце-то мое ясное. Как ты кушать ты будешь, родной? Как, знаешь, это как в свое время, я когда пришел на свою первую работу электромехаником по ремонту, и когда, значит, начальник увидел, как я копаю землю, он сказал: как ты жить-то будешь, душа моя? Вот, но я научился копать нормальные каналы, в общем, ко мне никаких претензий как, в общем-то, к работнику и сотруднику не было. Но вот давайте попробуем разобраться, друзья. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, трудоголизм – это плохо или хорошо? Может быть, вот наговаривают на трудоголиков, хорошие ребята, и вообще всем нужно быть трудоголиком, тогда и проблем не будет у нас в обществе. Начну я с небольшой цитаты испанского журналиста и одного из самых популярных писателей в Испании, Артура Перес Реверта, который считает: «В глазах общества нет греха тяжелее, чем неизвиняемая обстоятельствами праздность». Вот так вот написал Артур Перес Реверта. В общем-то, он ни за, ни против. В общем, просто некая констатация, да?
Ну, просто праздность – это вообще-то отдельный вид работы. Для аристократической. Перс-Реверт, он же, насколько я помню, исторический роман написал. Я подозреваю, что посмотреть там контекст как мы любим. Значит, там, скорее всего, что-то такое обнаружится.
Никто так не пахал, как короли и цари, я тебя уверяю. Просто, ну, есть такая... Ну,
я об этом и говорю, что да, быть аристократом – это вообще-то очень большая работа.
Есть такая замечательная книжка «Повседневная жизнь русских царей». Вот я советую просто почитать, во сколько они вставали, какой у них был график, и что они должны были делать. И сразу же вопрос по поводу их праздности снимается. Сидели на троне, кушали горчицу, да, с салом, и, в общем, указывали, что нужно делать. Все это было совсем не так.
Просто праздность – это сама по себе работа. Так что вот я подозреваю, что там что-то другое, возможно, имелось. Опять же, это перевод, как мы говорим, перевод – это контекст.
Давай. Вот, друзья, давайте попробуем с вами сегодня разобраться в этой непростой теме. Пишите нам в комментариях, как вы считаете, трудоголизм – это хорошо или плохо. И первый мой вопрос к представителю диванной праздности Олегу Комаракову. Вот как думаешь, какую роль вообще в жизни человека играет труд? Почему, например, карьера у многих связана с трудоголизмом?
Увы. Труд играет очень большую роль в жизни человека. Это печально. А карьера связана, потому что для того, чтобы что-то достичь в жизни, надо много-много пахать. Нужно вложить очень много этого самого труда. Это реальность жизненная. Притчи тут, когда говорят о труде, они же констатируют реальность имеющуюся, да?
Ну, они не просто констатируют реальность. Притчи, в общем-то, понятно, что это сборник назиданий. В большинстве своем это назидание матери сыну. Да, ну, не в большинстве, часть притч, скажем так, более корректно скажем. Да. Часть притч – это назидание матери сыну. Именно поэтому там очень много назиданий про, значит, худых жен, про то, что не надо, детки, ходить к чужим женам, а расточите все свое имущество и имение на них. А вот добродетельная жена, она дороже жемчугов. Да? Именно поэтому, в общем, такой большой контекст в семейных отношениях, взаимоотношения жены, и потом, опять же, наставление хорошей, что такое благочестивая жена, чтобы, так сказать, ну, юноша знал, кого брать в жены. Соломон, это, мне кажется, не помогло все равно с таким количеством жен. Но все равно, да. И при этом, соответственно, вот эти такой жанр притч, потому что, ну, понятно, что там жанр притч – это разный жанр. Притчи Соломона – это один жанр, а притчи Христа – это другой жанр. Да, притчи Христа – это такие сюжетные истории с определенным, ну, скажем, с определенным морализацией.
Духовно-назидательным,
да? Да, духовно-назидательным, ну, да, смыслом. Да? Притчи Соломона – это короткие такие, часто духовно-этические высказывания, которые помогают найти ориентиры вот в духовной и вообще вот в обычной жизни человека. Что делать, если? Да? А что, ну, как бы, а как влияет, например, лень на жизнь человека? А что такое, ну, как бы, большое приобретение быть благочестивым и довольным? Что это такое? Да? Я немножко из Нового Завета, конечно, процитировал, но вот эта фраза вполне вписывается в контекст притч, да? Значит, вот нам Ольга пишет: кто не работает, пусть и не ест. Так что у тебя, кстати, вот, пожалуйста, тебе совет.
Печально, опять же, печально это все.
Лучшая пора – труд и болезни. Это вообще на самом деле достаточно пессимистичное высказывание. Просто хочу интонационно это выделить. Лучшая пора – труд и болезнь, пишет Ольга. О глупостях... О глупостях и грех голова не думает, о глупостях и грехе голова не думает в труде и болезни. Вот так вот труд и болезнь нас останавливает от греха и глупостей. Что-то я сильно сомневаюсь, что вот болезнь как-то останавливает. Есть
место... Нет сил на грех, понимаешь?
Угу. Да. Есть место Священного Писания, что вот, ну, как бы, да, о болезни, что она отрезвляет человека, ну, вот, ну, допустим, есть такая точка зрения. Я все-таки считаю, что, знаешь, труд, когда мы говорим о труде, труд – это больше, чем зарабатывание денег, да, потому что труд для человека становится целью. Человек хочет реализовать себя, то есть он иначе не может реализовать, как в труде. Когда человек хочет чего-то достичь в какой-либо профессиональной деятельности, любой, да, творческой деятельности, тоже профессиональная деятельность, так или иначе, да, связанная с тем, что ты делаешь это постоянно. Например, те же самые блогеры, они просто, значит, пишут что-то, да, они хотят, чтобы за это деньги получали, чтобы они были какими-то там топовыми, чтобы им там рекламу давали. То есть они все равно хотят реализоваться в этом. Да? И, в общем-то, что называется, если ты занимаешься блогерством на полную ставку, то это там профессиональная там работа, куда ты вкладываешься, где ты очень много делаешь там, и так далее.
Да, хочешь, не хочешь, а надо. Да. Это уже не развлечение и не хобби, это уже то, чем надо заниматься, не знаю, там, заболел, неохота, вот, поэтому, да, к сожалению, куда ни посмотришь, везде надо пахать, это проклятие человеческого рода.
Да, Евгений Евтушенко писал, что проклятие века – это спешка. Вообще, ты тут, нам тут не спутывай все карты. Поэты знали лучше, чем ты, что проклятие нашего века.
Лежать на диване и не спешить.
Да, сейчас, ты знаешь, ты просто провоцируешь меня взять книгу притч и тебе прямо вот цитировать в прямом эфире. Вот,
притча, я ж не спорю с притчей, все же правильно.
Притча за притчей, что называется.
А что толку?
Толк вот сейчас будет, друзья. Я как сегодня, как один из самых трудолюбивых, по крайней мере, из нас двоих людей в эфире, призываю вас не просто сидеть на диване, но и заниматься активной деятельностью. Вы можете сейчас я заставляю Олега практически работать и сам работаю для вас. Все же для вас, друзья. Поэтому, друзья, и вы тоже можете довольно комфортно помочь нам и потрудиться для Telos Media, а в частности для проекта «Программа Б». Очень просто. Вы можете нас поддержать, ставьте лайк, делайте репост, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях и, конечно же, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем лучше нам, тем интересней, тем, соответственно, наши эфиры могут достичь большей аудитории, то есть они могут попасть в рекомендованные видео в социальных сетях. И еще, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Тоже нетрудно и не нужно даже вставать сильно с дивана, потому что можно просто посмотреть в описании к этому эфиру и увидеть, что там есть ссылочка. Вы кликаете по ссылочке, переходите по ней, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров и, соответственно, потенциально 1000 новых уникальных слушателей и подписчиков. Представляете, что можно сделать, не сходя с дивана? Это же прекрасно, прекрасно. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши эфиры, отвечайте на этот непростой вопрос, как вы думаете, трудоголизм – это хорошо или плохо, и, соответственно, поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы продолжаем говорить с профессиональным противником трудоголизма Олегом Кабаковым. Ну, вообще, давай ответь мне, как ты относишься к трудоголизму? Для тебя труд – это что? Вот лично для тебя труд – это что? Насколько, что для тебя труд? И как ты относишься
труд
к трудоголизму?
Это проклятие. Это проклятие, наложенное на человечество за грехи. А трудоголики – это, мне кажется, жертва Стокгольмского синдрома. Они отказались от заложников в этой ситуации и научились приспосабливаться к ней, научились получать от этого удовольствие. Я им в чем-то завидую. То есть мне, к сожалению, так не получается.
Да? У тебя не получается быть трудоголиком? А почему у тебя не получается быть трудоголиком? А ты хотел быть трудоголиком, скажи мне? И ты думаешь, какова вот жизнь трудоголика? Вот в твоей... ты там рисуешь такие образы.
Все-таки, понимаешь, как? Так, есть вот тот... Вот. Представление общественное, что надо быть активным, надо быть непраздным, надо быть трудолюбивым, то, конечно, я чувствую себя очень неудобно от того, что я не вписываюсь в эти представления, тем более я и сам тоже считаю, что да, человек должен трудиться, что вот душа обязана трудиться день и ночь, вот это вот все.
Понимаешь? Не давай душе лениться, душа обязана трудиться, да.
Да. а сам не соответствует этим представлениям. Это вызывает диссонанс душевный, конечно же. Трудоголиков, ну, там, я сказал бы, таких другие проблемы. То, что когда человек слишком сильно ассоциирует себя с работой, ему очень трудно потом вне работы как-то себя найти. Это усложняет отношения с близкими людьми, с родственниками, ну, естественно. Это, опять же, плата за вот это вот карьерное достижение, за карьерный успех. И те люди, которым удается совместить и труд, и личную сцену жизни, это, конечно, ну, большое достижение. Это все-таки не так часто случается. Чаще люди, которые уходят с головой в работу, как это называлось во времена нашей юности, вот у них другие сферы их жизни страдают от этого.
А вот Ольга написала: честно говоря, я очень люблю работать физически, особенно летом на участке, сажать, красить, рыхлить. Голова очень разгружается, отвлекается. Чувствую, что получаю огромное удовольствие и вижу красоту, понимаю Бога в этот момент, когда Он творил красоту. А потом наслаждаюсь своими плодами их красотой. Мне кажется, Бог также наслаждается, смотря на нас. Я могу сказать, честно говоря, могу сказать, Ольга, что у меня в детстве отбили желание к труду на участке, потому что я трудился на родителей, вот, и мне бесполезно было говорить: посмотри, какие вкусные огурчики вырастают. Вырастали какие-то кривые такие, пупырчатые, их надо было чистить. В общем, легче в магазине купить. По мне так было в детстве. И когда вырос, у меня есть вот этот вот оскомина с детства, что тебя там родители... Причем там в субботу зачем-то, в 6 утра тебе... Mm-hmm. Не в 6, там в 7-8 утра тебе будет, надо ехать куда-то, что-то делать. Там все впахивали, в общем, надо копать землю, поэтому до сих пор я не очень люблю это делать. А вот то, что я люблю делать, я люблю делать что-то по дому. Да, я действительно люблю там полочки повесить какие-нибудь, там что-нибудь там своими руками поделать. Это я люблю, действительно. И это разгружает. Ну, во-первых, это, конечно, когда я что-нибудь делаю, то у меня библейская цитата сразу же вспоминается, да, на дело рук своих он будет смотреть с довольством. Вот я с довольством смотрю на дело рук своих. Мы сейчас там делали на кухне ремонт, и, в общем, я смотрю, я там все ж мною приделано, там все это, все эти ножки для тумбочек я сам покупал, сам привинчивал, поэтому да, я вот такими вещами люблю.
Ну, когда можешь руками что-то делать, это прям очень здорово. Я не умею руками вообще ничего. Я помню, на уроках труда меня даже... Наш учитель труда не подпускал к станкам, потому что он боялся, что я там все сломаю и покалечу. Ну, вполне справедливо, потому что я не делал, все получалось настолько ужасно. Просто вообще никак.
Трудоголики не герои, считал Джейсон Фрайт. Они не берегут время, они просто сжигают его. Настоящий герой уже давно дома. Он нашел более быстрый способ завершить свои дела, считал Джейсон Фрайт. Вот давайте попробуем порассуждать на это. Тут вот Алла написала: труд не проклятие. Бог заповедовал Адаму возделывать райский сад, а вот после грехопадения в поте лица будешь добывать хлеб свой. Есть разница? Разница есть. Но все равно труд становится проклятием. Труд становится проклятием. Да, то есть ты не будешь раньше, не было сорняков, сейчас будут сорняки. То есть ты уже... И здесь, если мы как говорим про... Если уж мы говорили говорим про Библию, конкретно про контекст бытия, да, про деторождение, и поэтому, соответственно, связь матери с ребенком гораздо тоньше и болезненней, да, чем у мужчины, да, с ребенком. Там совсем другие отношения. Также и, собственно говоря, в отношении работы, хотя, в общем-то, женщины очень включились в современном мире в это дело, в карьерную там гонку и так далее. Но все равно, так или иначе, жизнь человека сейчас становится зациклена на работе. Если работа, ну, в общем, да, взять человека там... архаичных патриархальных культур, то есть работа – это часть его космоса, да, как говорили греки. Да.
Но видишь, тут еще есть определенная разница, что человек, когда он работает на земле, он вот что вырастил, то он там съел, излишки продал, купил что-то полезное и так далее. Вот это наша городская работа, у нее, конечно, есть это вот измерение, когда, особенно если ты работаешь вот с чем-то, с администрацией, с бумагой, ну, как я, человек сам работающий с бумажными делами, и ты понимаешь, что процентов, наверное, хорошо, если 30, а то и 50. Они вообще не имеют смысла. И ты даже не понимаешь, а почему вообще ты этим занимаешься. И даже те, которые имеют смысл, ну, опять же, вот, когда берешь архив, вот я это делал там 5 лет назад, вот 5 лет прошло, эти документы, которые за эти 5 лет вообще ни разу не понадобились, вот ты их берешь и вот, на утилизацию отправляешь. И каждый раз думаешь, вот в эти документы столько было труда вложено, не только твоего, много людей, да, ты там кого-то напрягал, что вот вы мне вот, вот эти вот данные дайте. Это вот опять человек, который работает с отчетами, наверное, хорошо мне понятно, когда ты приходишь к людям, которые делом заняты, ты говоришь, ребят, вот надо тут вот для отчета вот с вас вот получить такие данные. И на тебя так смотрят не как на врага, но как на человека, который вот мешает им просто заниматься. И ты себя чувствуешь неудобно, что ты людей отвлекаешь от реальной работы. Ну, пытаешься объяснить, что нет, ну понимаете, нам же надо там нормативы. Я когда работал на предприятии, на крупном, нам надо нормативы, нам надо утвердить, без этого нам не выйдет финансирование. То есть как бы тоже, что вот, конечно, как-то объяснить и им, и самому себе. Поэтому да, когда вот читаешь про «сжигают время», как вот в этой цитате, то да, ощущение, что ты свое время сжигаешь, и время других людей сжигаешь. Поэтому да, тут есть эта проблема. У кого тут была книжка-то про бессмысленную работу, не помнишь, недавно вышла, наделала большой шум, когда там автор собрал очень много вот из своего опыта, из людей, которые...
Я только «Будни от трудоголика» знаю книжку, страшную, про трудоголизм. Но там трудоголизм, мы попробуем на это зайти, да, там трудоголизм, в общем-то, рассматривается как зависимость, да, такая психологическая. И почему это так далее?
Это немного другая тема. Я просто говорил про то, что вот в современном мире проблема, вот это проклятие работы очень ощущаешь именно потому, что значительная часть работы, она какая-то немного бессмысленная.
Да, Ольга написала, вот-вот, должно быть в удовольствие, а не в обязанности рабства. Ну, Ольга, вы же сами трудитесь. Да, с одной стороны, все равно, да, когда ты работаешь на любимой работе, и труд в радость, но все равно там есть будни, там есть такие вещи, там есть будничная работа, там есть, ну, просто элементарный там, как бы труд, который тебе не нравится, но который ты должен делать. Да? Во всех видах работы он существует. Да? То, что тебе не нравится, но то, что ты должен делать, да, это понятно, да, с трудом-то понятно. Вот мы попробуем сейчас разобраться, есть ли разница между трудом и трудолюбием. Ау написала, когда человек трудится уже для переизбытка, то это уже будет серебролюбие, корень всех зол. Ау, вот, здесь, мне кажется, вы уходите в сферу искажения, что грех исказил, да, грех исказил, безусловно. Ну, опять же, мы как христиане будем говорить о том, что действительно все то, что происходит, все то, что делает человека, на нем есть вот этот отпечаток неволи, рабства, да? Вот этот отпечаток неволи и рабства, да, что ты...
Зависимость,
созависимость, отношения. Искажаются отношения, потому что есть совершенно чудесный рассказ Кир Булычева, «Корона профессора Казаринова», да, вот так она называется, да, когда брак был фактически на грани, отношения разрушались, да, и, значит, на даче, где же они снимали, молодая пара снимала дачу, и там, значит, там некая профессора там была дача, и он нашел прибор, такая корона, такая, ну, как обычно, там в 80-е, 70-е представляли нейрофизиологическое устройство, что-то нужно надевать на голову, что-то включать. Вот он включил, он начал слушать мысли своей жены, и вдруг там смысл в том, что мы не понимаем другого человека, на самом деле, мотивов его. И именно поэтому мы расходимся. Да, вот этот грех, который принес непонимание и раскол, это да, искажение. Я-то с этим совершенно согласен. Надо вопрос, что с этим делать сейчас, да? Значит, Ольга написала, что понять, что работа любимая, надо пойти работать на мусоровывозе, например, и своя работа будет очень любима. Значит, я проработал 10 лет электромехаником по ремонту. Вот мне не нужно рассказывать, что такое нелюбимая работа, просто вот как факт. Да, я там в 7 утра шел на канал, ну, то есть, значит, рыть кабель-канал, и лед скалывать, да, там в ноябре, в декабре, там в ноябре там лед скалывать, с, значит, потому что канавы прорытые, да, заполнились водой и льдом покрылись, да, и откачивать ледяную воду. То есть, как бы, я про это знаю все, что называется. Так что можете не рассказывать, да. Поэтому, когда я стал, ну, поступил на журналистику, и я стал там заниматься журналистикой, я просто понял, что, ну, опять же, есть труд подъемщика и в этом, да. То есть, есть вот труд, который с тебя вынимает все силы, несмотря на то, что ты занимаешься любимым делом, да. Все равно, вот, что называется, в этом есть будничность. Ну, давай попробуем разобраться, Олег. Вот разве плохо, что человек любит трудиться? Библия много говорит о последствиях лени и о пользе труда, нет?
Ну, опять же, человек любит трудиться. Вопрос, может быть, больше в том, какой смысл он вкладывает в свой труд. И это, ну, знаешь, как стать неотъемлемой частью человека, когда человек себя ассоциирует с работой и не видит смысла ничем другом, кроме работы. И, опять же, это позволяет достигать больших результатов зачастую. Опять же, бывает по-разному. Тоже бывают люди, которые трудятся очень много, вкладывают в душу в работу, а результаты не получают, или результат как-то вот там исчезает у них на глазах. Тоже это бывает. Но если человек любит трудиться, то да, ему хорошо, потому что он может вот эту вот способность трудиться реализовать в разных сферах, хоть там физической, хоть в интеллектуальной. И люди, которые, ну, занимаются даже интеллектуальным трудом, очень часто это люди, которые там в спорте успешны, и в, ну, если они даже какими-то физическими вещами занимаются, там, стройкой, например, или той же самой дачей, нелюбимой дачей, они там...
Или любимой дачей. Тут по-разному. А. Я знаю людей, которые, для которых дача – это просто мечта. Но, понимаешь, иногда мне кажется, в России, по крайней мере, дача становится кумиром, понимаешь. Вот на нее тратятся все деньги, которые человек зарабатывает. Там каких-то, знаешь, куропаток выращивают. Ну, я говорю, а у тебя, ну, прибыль-то есть? Он говорит, нет, но есть удовольствие. Понимаешь, то есть это...
Ну, тут всегда вопрос, понимаешь, вот да. Но у меня иногда есть ощущение, что человек вот эту любовь, к труду, она просекает от какого-то вот, что если он остановится и задумается, то есть он понимает, что если он остановится и задумается, а зачем это, а где там прибыль, как ты говоришь, ну просто даже вот, в чем смысл, а что мне это принесло, то у него будут совсем другие ощущения. И может, он просто боится остановиться.
Но здесь, да, здесь опять же, труд еще используется для такого психологического манипулирования, что я делаю для своих детей, все это вот, да, да, ну, безусловно, мы часто понимаем, если ты семейный человек, да, если у тебя есть дети, то ты думаешь о том, как их прокормить, что это делать, но когда ты начинаешь об этом говорить своим детям, то тут включается какой-то очень странный и для меня не очень здоровый механизм, да. Mm-hmm. Вот, потому что это твой выбор на самом деле, да? Вот, это твой выбор. Можно научиться жить гораздо... Да, ты не можешь себе позволить каких-то вещей, которые ты хочешь себе позволить, да? Но можно гораздо скромнее научиться жить и при этом больше времени, например, посвящать общению с детьми, просвещению детей, воспитанию детей, например, да? Или когда один из родителей просто даже садится дома и занимается детьми. Вот так.
Пониманию детей. Понимание. То есть вот это вот... потому что когда... Это тоже, что вот, а вот все отдаю, вот работу отдаю детям, все. Это тоже, ну да, это правда манипулирование детьми. И ну, это такое психологическое насилие тоже своего рода. Что если ребенок вот он, ну, не может, не хочет... Это вообще отдельная, очень тяжелая тема. Ну, я просто это по личному, кто знает, это вот эти вот, когда есть трудолюбивый человек, точнее, целеустремленный и такой вот деятельный человек, у него вокруг него или ее часто очень появляются, ну, люди, которые не могут на таком уровне жить, которым это тяжело, которые, ну, травмируются от этого. Это, кстати, очень неплохо, вот, очень по-моему, мощном романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», где у него там прекрасно показано, как вот у этих атлантов таких замечательных, трудолюбивых, способных там, царей природы, как у них у одного из героев с женой отношения разваливаются, просто они друг друга не понимают.
Нужно помнить, что Айн Рэнд при этом была социалистка и критиковала империалистический капитализм, да, устройство империалистического капитализма в своей этой основной книжке, да, такой большой. Айн Рэнд была... Три тома, да.
Это своеобразно. Я именно вот эту часть...
Согласен. Она очень хорошо это описала, да. Она очень хорошо описала, на самом деле, жизнь человека в таком постиндустриальном обществе. Да, вот,
общем, пост?
Индустриальное общество, да. Индустриальное общество. Да.
Выстроено на то, что больше стали, больше железных дорог, больше промышленного производства, больше самолетов, всего больше... А при этом, и причем это хорошо написано, потому что написано с точки зрения вот этих вот людей, которые такие активные, болевые, мощные, и которые все время удивляются, почему вот эти такие, они не могут быть такими, как мы, почему вот, да, наверное, это потому что мы такие особенные, мы такие титаны, мы такие атланты, которые вот избраны судьбой для того, чтобы вершить великие дела, и при этом ломают судьбы людей, которые рядом, вот так вот походи, совершенно даже не замечают, я так понимаю, что там тоже это... на личном опыте во многом основывалась писательница, и они этого просто не замечают и не понимают. И там эти трагедии описаны очень хорошо. И в жизни так тоже бывает, что вот видишь, да, человек, который такой мощный и пробивной, у него в его окружении люди либо с ним конфликтуют, резко конфликтуют, либо подчиняются, и тогда для них жизнь становится такой вот, да, постоянной травмой, переживанием вот этих отношений. Так что да, есть у труда, к сожалению, опять же, из-за вот этого проклятия такая тоже темная сторона.
Но да, давай все-таки разберемся, что такое трудоголизм и отличается ли трудоголизм от трудолюбия. Вот трудолюбие и трудоголизм – это одно и то же, это синонимы или нет? Что такое вообще трудоголизм тогда?
Ну, все-таки мы трудоголизм понимаем именно зависимость, именно вот эту вот... разрушение психологии человека, который настолько себя перестал осознавать человеком, даже индивидуальностью, что он вот чувствует себя винтиком машины, что он чувствует, что в этом его смысл, предназначение, вся жизнь в это вложена, и для него труд становится зависимостью, что он не может вне этого что-то обрести, и что-то себя... Трудолюбие, ну вот тут опять же вопрос, что тут есть осознанность, мне кажется. Трудоголизм – это именно уже когда человек себя не контролирует. Трудолюбие, когда человек понимает, я могу заниматься этим, потом могу заниматься вот этим. А могу заниматься вообще, могу все бросить и уйти, допустим, волонтерить. И там в благотворительной организации, или в церкви себя реализовать. Пусть это мне не принесет денег, но я свою способность трудиться, я могу ей управлять. А трудоголизм, когда уже человек во власти этой стихии и ничего уже с ним сделать не может.
Ну, как говорил известный канадский футуролог, это когда средство становится содержанием, да? Вот. Да, когда, да. В общем-то, труд становится самоцелью, да, и человек, по отношению к ней, вообще по отношению этой самоцели, все мерит, этой мерой все меряется, да, не результатом, да, там результат, конечно, важны и нужны, но важен процесс, да, все равно трудоголик будет задерживаться на работе и так далее. Мы сейчас немножко про признаки трудоголизма, конечно, поговорим. На самом деле термин трудоголизм появился не так давно, он появился в 1971 году, его ввел психолог Уэйн Отс, и он как раз определил его как навязчивое или неконтролируемое желание работать. Да. Здесь вопрос не в эффективности, да, кстати сказать, последние... Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, трудоголизм – это хорошо или плохо, ваш взгляд вообще, и что делать, когда вы попадаете, скажем, в коллектив, где трудоголизм становится нормой. А я знаю, я работал в таких компаниях, где трудоголизм, не труд, именно не эффективность твоя, она становится некой корпоративной этикой, да, то есть если ты в 6 вечера уходишь, значит, ты вот, ну что, у тебя работы, что ли, еще нету, там, как минимум? То есть ты, как бы, нарушение закона вообще, кодекса закона о труде, да, нормированного рабочего графика происходит, да. Это поощряется там, да.
Говоря о манипулировании, да, начальство любит трудоголик, оно их поощряет, да, оно стремится, чтобы все были именно такими.
Ну, не все, не всегда начальство. Например, я тоже сотрудничал с одной компанией, которая вот у руководства которой были очень здравые взгляды на все это дело, да. И я помню, что как-то там мы задержались там что-то там на час, что ли, там обычно в 6 вечера заканчивается рабочий день, и в 7, ну, как бы вот не в 6, там уже без 15-6 все собираются, в 6 уже никого не должно быть, да, в 6 уходят, да, ну, говорят, без 5-6 уже начинает уходить, и тут вот, ну, заходит руководитель, видит, он говорит, а я не понял, а что вы делали весь рабочий день? И говорит, ну, вот работали, вот осталось, он говорит, ребят, у вас должен быть эффективно построен рабочий график, то есть, да, может быть,
ну, да,
да. С 9, у вас там с 9 там, до 6, или там с 10 до 6, с 9, по-моему, до 5, да, вот так вот. То есть у вас есть время для работы. Вы должны его эффективно выстроить. Да, у вас есть там обеденный перерыв, у вас есть несколько перерывов коротких, да, но вы должны, потому что невозможно, человек теряет эффективность, когда он работает без отдыха, да. Вот, и был очень... Мне это понравился подход. Я как раз сравнил с другим подходом, когда, говорит, ну, ты паши, и ты, у тебя уже голова не соображает, и ты сидишь и бессмысленно тратишь вот эти 3 часа, хотя ты мог бы сделать эту работу там за полчаса, если бы у тебя был свежий, там, свежая голова, свежие идеи и так далее, свежие силы.
Вообще, это, знаешь, организация труда — это такая отдельная тема. Книжек написано сколько, литературных, то, что мы, как бы, люди, выросшие на советской литературе, с вот этими описаниями работы, которая стоит по этому, потому что 70-е годы очень сильно по этому поводу переживали, что вот у нас вроде бы завод там работает, а он растает из-за вот этого, из-за там неквалифицированной силы, то есть там такие вот списки. Это очень интересная, сложная тема. Кстати, тут опять же показывает, что труд сам по себе, без правильной организации, это такое стихийное явление, которое может быть очень мощным, но совершенно непроизводительным. А правильная организация труда позволяет иногда из, ну, такой эффект рычага, что вроде сделано-то немного, работа произведена немного, точнее, сделано много. И наоборот, когда вроде пахали все, там, всем коллективом много-много времени, а результат вообще пшик. Это да. И тут надо, конечно, вот... как-то тут большая ответственность лежит, конечно, на начальника, тех, кто организует. Вот. У них вот эта вот ответственность есть, да.
Да, позволю себе процитировать Бертрана Рассела, мыслителя 20 века. Одним из симптомов приближающегося нервного срыва является вера в то, что твоя работа неимоверно важна, и что уход в отпуск приведет к всевозможным несчастьям. Вот давай перейдем, знаешь, к очень важной теме. В общем-то, как, во-первых, как разрушает трудоголизм жизнь человека, как это вообще влияет на жизнь его близких, и почему он может быть опасен, например, для близких людей, для своего ближнего окружения, как ты думаешь?
Ну, много чем разрушает. Ну, во-первых, то, что, да, уменьшается там время, которое человек проводит с близкими, уменьшается его, как бы, вот, возможность контактировать, просто вот общаться. И ты знаешь, для самого человека, вот если работа потом... Бывает, что что-то надламывается там, или работа закрывает, там, человек увольняют, или он там не может уже там по каким-то причинам работать так же усердно, как раньше. И тоже может такой психологический слом произойти, что вот как бы пришел, а чего?
Такие люди обычно, к сожалению, такие люди обычно быстро на пенсии умирают. То есть они просто, такое впечатление, что они сдуваются. У них забирают вот эту энергию жизни, как будто бы, да. На самом деле этой энергии не было, она вся была вот такая имитационная. Она была вот в постоянном труде, постоянном, постоянном стрессе. Когда все это забирают, у них словно бы, ну, вот опору из-под ног выбивает, да, и все, да. Да? И вот в этом-то вся проблема, да, в том, что трудоголизм часто... вот психологи, например, пишут, что при трудоголизме... Ну, как это еще может повлиять? Как это, казалось бы, а как трудоголик может повлиять, негативно повлиять на других людей? Ну, что, как он может повлиять? Ну, он же свою жизнь разрушает. Человек может со своей жизнью делать, что хочет. Как бы хозяин жизни, пожалуйста, делай, что хочешь. А как с другими людьми, как он может на них повлиять?
Тоже своего рода созависимость возникает, что человек, когда вот он весь увлечен трудом, тот же должен заниматься домом, кто-то должен там за детьми следить. И получается вот эта вот ситуация, когда он сам зависит от работы, а тот человек, который при доме, зависит от него. И тоже вот получается, что а если вот с ним что-то случилось, это там работы лишился, то и сразу вся семья вот так вот остается на мели.
Но на самом деле там есть еще и разрушение взаимоотношений, внутренних связей человека с близкими. Во-первых, связи его номинальные, да, они связаны только трудом. Да. Если он приходит домой, то он говорит только о работе, только о проблемах, и старается как можно, значит, быстрее уйти на работу, значит, повысить часы работы. И для него праздники, отпуск с семьей и, соответственно, выходные – это просто тяжкий труд. Вот он как это воспринимает как некий тяжкий труд. Да? Например, психологи говорят, что человек при этом утрачивает способность объективно оценивать свое состояние. Он убеждает себя, что работает ради какой-то абстрактной цели, они очень важны, и все это вот самое важное. После напряженной работы, например, трудоголику невозможно переключиться на другую деятельность. Да? Он, например, там сядет, там, даже если он смотрит новости, он смотрит новости только как бы с ориентированностью на свою профессиональную среду. Иду, да. Он не может нормально, адекватно воспринять, то есть вот там посидеть, езжай, там песни попеть в кругу семьи, там, или там посмотреть там какой-то фильм, почитать вместе книгу. Для него это все вот...
Полежать на диване,
да, как это не парадоксально, да.
Ну, да. Вот, да, вот так вот лежишь на диване, и у тебя все время снуют какие-то вот эти вот трудоголики, что ты лежишь на диване, тут же вон, что, вот, угу. Все надо сделать. Это думаешь... Вот вообще это все.
Не, ну тогда скажи, как понять, что ты трудоголик? Какие симптомы трудоголизма есть?
Ну, все-таки да, когда есть чрезмерность, когда вот эта зацикленность, только работа, только вот отношения с начальством, отношения с коллегами, только вот... Это все прям замкнуто вокруг работы, и когда уже появляется вот это вот, да, что понедельник начинается в субботу, какие там выходные, какие там праздники, надо же там это сделать, вот это сделать. Или знаешь, когда человек начинает работать, нас их надо. То есть я там это, не успеваю на работе, а я там еще дома это все доделаю.
Не, еще, я сейчас поработаю еще чуть-чуть. Да. Ты ложись, я поработаю, да? Вот. Ну, на самом деле там есть же человек не мыслит свое. Во-первых, человек не мыслит свое существование без работы, да, для него работа становится вот еще целью.
Ну, ты знаешь, да? Это называется идолопоклонством, в общем.
Да, я согласен.
Все, да, все ради поклонения, все жертвы, все, что делается, все там, и семья, и отношения там к друзьям, все жертвуется ради работы. Это готовность пожертвовать всем ради какого-то творения рук человеческих. Ну, вот самое что ни на есть идолопоклонство.
Ну, на самом деле, конечно же, заканчивая, например, какое-нибудь дело, трудоголик испытывает разочарование от того, что скоро все это закончится, сразу начинает размышлять о следующем деле. Да? Он не понимает смысл отдыха, получения радости от него, не понимает, что, как бы, что приносит общение. Его на самом деле, он находится в социальной изоляции, то есть, которую он сам себе создал. Да, не потому, что люди злые, его жена и дети не понимают, а потому что он сам не хочет открываться для своих жены и детей и вообще не видит ценности в этом круге общения. Именно поэтому трудоголики обычно очень требовательны к своим партнерам, в смысле супругам, да, я вот имею это, к своим супругам и к своим детям. Обычно дети трудоголиков начинают ненавидеть все, что связано с трудом. Или же, наоборот, попадают вот в постоянную... им очень трудно избавиться от комплекса неполноценности. Он навешивает комплекс неполноценности на своих супругов и на своих детей. И они все время думают, что они слишком мало работают, слишком недостаточно хорошо трудятся, слишком недостаточно хороши вообще сами по себе. И им уже нужна профессиональная помощь. Да и трудоголикам-то нужна профессиональная помощь. Другое дело, что вот редко они от этого...
Ну, да. Потому что общество любит трудоголик. Общество,
вот, да, вот это как-то дело, интересно, да. Что это социально одобряемая такая вот зависимость, да, о том, что, ну, конечно же, уже там, начиная с 70-х, 80-х годов 20 века психологи, психотерапевты, ну, как бы трудоголизм уже внесен в реестр психиатрических заболеваний. Вот, соответственно, и это уже как бы сфера деятельности профессионалов, да, и неврологов, и психологов, и даже психотерапевтов, потому что есть очень глубокие стадии, да. Трудоголик, например, может впадать в глубочайшую депрессию, когда вот, в общем-то, у него отнимается возможность постоянно трудиться, да, и так далее, да. Потом у трудоголика формируются, опять же, слабые коммуникативные способности, да, он вот не способен вступать в нормальные взаимоотношения, отношения вне работы, вот обычные, да, посидеть там грубо говоря, с мужиками, там, не знаю, поесть вкусных салатов, попить чаю там с плюшками, так, просто посмеяться, там, посидеть на лавочке и семечки просто пощелкать. Вот для него это просто, знаешь, вот, сродни того, что ты оскорбление.
Предательство.
Ну, вот позволю себе, у нас 5 минут осталось, да, друзья, пишите, пожалуйста, как вы думаете, трудоголизм хорошо или плохо, и почему, и что, а что делать, да, вот как можно избавиться от трудоголизма, и сейчас попробуем с Олегом выработать какие-то общие принципы. И Генри Дэвид Таро, американский мыслитель, американский романтик, литератор, писал: «Недостаточно быть трудолюбивым. Муравьи вон тоже трудолюбивые. Важно понимать, на что нацелено твое трудолюбие». Что в этом должна быть цель, да, а не просто ради труда. Итак, как можно избавиться от трудоголизма? Как, что нужно сделать? Как ты думаешь?
Ох, не знаю. Что тут вообще можно сделать? Все настолько плохо. Ну, предложить отдохнуть и нарваться. Вот кто же как не время отдыхать. Вот построим мы завод, вот тогда и отдохнем. Даже вот, понимаешь как, вот ну, просто настолько меняется система ценностей, настолько вот это отношение само меняется, что раз только что человек, когда сам понимает, что у него есть какая-то проблема, что он не может расслабиться, может быть, да, ему там можно предложить, значит, полежать. Вот, кстати, даже когда, ну, я помню, когда у моей мамы были приступы давления, и вот приезжала скорая, врач говорил: «Вы лягте, просто вот лягте». И она говорит: я не могу лечь, я думаю постоянно, я думаю, что у меня вот это надо сделать, это надо сделать, это надо сделать. Я не могу расслабиться. Я помню, да, ты понимаешь, что действительно вот не может человек расслабиться. Может быть, попробовать воспоминания о детстве. Детство, оно все-таки человека приводит в какое-то ощущение чего-то, ну, более светлого, более положительного, единственное, расслабляющего, какого-то вот успокаивающего. Я бы, чтобы с этого зашел бы стороны.
Я бы, ну, во-первых, конечно же, здесь нужно обращаться уже к профессионалам и к людям, помогающим профессии, душепопечители, пасторам, психологам, консультантам, да, терапистам. И, конечно же, тут надо работать самим собой, научиться тайм-менеджменту, да, научиться вот отдыхать, менять отдых и труд, да, ставить себе цели, достигать их, когда достигаешь этой цели, заканчивать это и отдыхать, да, вот эти и вещи.
Сказать, что отдых – это тоже часть работы, что для того, чтобы быть более эффективным, вам надо отдыхать.
Конечно же, учиться уделять времени себе, идти плавать в бассейн, заниматься спортом для себя, не для труда, да. Учиться контролировать стресс, в том, когда вы голодны, надо кушать и так далее. Когда вы усталы, вам нужно что-то делать. И я хочу процитировать, как уже упоминаемую сегодня, книгу «Притч», 12 глава. «Праведный печется о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Нечестивый желает уловить сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человека по делу рук его. Поэтому вот эти большие благословения, которые нам дает труд, труд действительно очень важен для нас, но труд, мы должны понимать, что он должен приносить удовольствие, и труд, прежде всего, имеет цель, и для вот достижения этих целей он и существует. Поэтому, друзья, пожалуйста, доверяйтесь Богу и учитесь соразмерять свои цели и средства, чтобы средства не поглощали цели. Большое спасибо, Олег, что был с нами. Большое спасибо, друзья, что были сегодня с нами в программе «Б». Мы говорили о трудолюбии, о том, как Библия помогает нам найти золотую середину в нашей жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.